Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О творчестве как к вечности дороги». Сегодня мы беседуем с поэтом, членом Союза писателей Ириной Перуновой. Здравствуйте, Ирина!
Здравствуйте!
Я очень рада нашей встрече. Я думаю, для многих радиослушателей запомнилось наше интервью о вашей поэзии, о ваших книгах. Но сегодня мы будем говорить о другой очень яркой творческой личности, об очень крупном художнике Наталье Гончаровой-Кантер. Вы имеете счастье быть дружны с ней. Вы знаете эту семью давно достаточно. А вы мне подарили вот такую встречу с этими удивительными людьми. И, конечно, я думаю, в другой передаче мы сможем поговорить шире, поговорить именно о всей семье. Но поскольку у нас было первое небольшое интервью с Натальей Гончаровой-Кантер, которое в силу обстоятельств было коротким, можно сказать, что это первое такое вступительное слово, то, конечно, имеет смысл поговорить с вами, как с человеком, знающим этого художника, поговорить о ее творчестве. На меня настолько произвело впечатление сильно эта встреча, ее работы, которые я увидела в буклетах, что имеет смысл даже поразмышлять на тему творчества этого большого художника.
Начать мне, наверное, хотелось бы с момента нашей встречи. Мы были знакомы, но знакомы виртуально. Как в нашем мире сейчас очень многие дружат, не видя друг друга, просто слыша, имея общих друзей, общих знакомых. Прошлым летом мне впервые довелось побывать на Святой Земле. Я путешествовала с моими друзьями, философом Александром Секацким и его супругой, поэтессой Людмилой Секацкой. И, естественно, планируя поездку, люди заранее договариваются о том, где они, собственно, будут. Во-первых, вычисляют свой маршрут. Во-вторых, конечно, планируют место пребывания на Святой Земле. Все это очень сложно и волнительно. И у нас сложилась такая ситуация, что мы остались без крова. У человека, который хотел нас принять, заболела жена тяжело. И в срочном порядке пришлось менять планы. В общем, конечно, когда чувствуешь помощь Божью на Святой Земле, ты ее ощущаешь ежеминутно. Тем не менее, безусловно, нас охватила тревога, смятение. Куда нам податься? Гостиницы были заняты просто все. Просто это было нереально совершенно попасть. И вот я позвонила Наталье Гончаровой-Кантер просто вот в такой критической ситуации, совершенно заранее не договариваясь, объяснив, примете ли вы нас, друзья. И был мгновенный отклик: приезжайте. Это была первая наша встреча, когда мы познакомились реально. И мы оказались в удивительном доме, где настолько присутствует дух любви, вот в каждом предмете, в каждом движении. Нас встретила Наташа. И вы знаете, впервые, вот, наверное, Гончарова-Кантер ее фамилия, Наталья Гончарова. И настолько в интонации ее голоса, в приветливости, в гостеприимстве присутствовал вот этот вот, как ни странно, наверное, кажется, что притягиваешь это, но действительно некий аристократизм. Аристократизм любви, аристократизм речи, аристократизм сердца. И тогда воочию я тоже впервые увидела ее картины, и они меня поразили вот каким-то своим разнообразием прежде всего. Конечно, ее биографию можно найти в интернете, но буквально как вступительное слово напомню, что она когда-то попала буквально юной девушкой в Одессу и сразу влилась в команду такого нонконформистов, в команду художников андеграунда, где ее сочли своей, где ее приняли, и она участвовала в выставках. И то есть начинала она как художник-авангардист. И было очень любопытно видеть картины ее юности, где действительно присутствовал вот дух вот этого нонконформизма, дух некого такого бунтарства в живописи, и видеть то, к чему человек пришел за годы своей жизни и за годы жизни на Святой Земле, то есть к иконописи. То, что я этого точно никак не ожидала. Художник нас пригласила в свою мастерскую на второй этаж дома. Мастерская напоминала несколько каюту корабля, потому что такой большой круглый иллюминатор, окна как иллюминаторы. За окном проплывали облака Иерусалима. Мы видели картины как ее юности, так и вдруг, нежданно. Она говорит: «Сейчас я вам покажу ангелов». Мы говорим: «Хорошо». То есть там присутствовала я и философ Александр Секацкий, известная очень личность в Санкт-Петербурге. Она говорит: «Помогите мне немножечко». И вдруг мы, значит, из какого-то угла вытаскиваем так называемые тубусы. Они очень большой длины. Эти тубусы были, знаете, вот эти пластмассовые трубы, ну, можно даже сказать, наверное, водопроводные, такой большой толщины водопроводные пластмассовые трубы. Что в этих трубах, было даже трудно представить. И вот мы вдвоем помогаем ей, вытаскиваем, говорю: «Трубы большой длины, чердак небольшой». И вдруг оттуда медленно извлекаем свернутые, получается, просто свитки. Свитки приблизительно, наверное, 3,5 метра, может быть, 4. Фрески, написанные на холсте. Собор восьми ангелов. И это какое-то было, знаете, совершенно удивительное ощущение. Вот ты разворачиваешь эти свитки, и неожиданно перед тобой там архангел Гавриил, архангел Михаил, архангел Рафаил. И вот они стоят, а ты стоишь такой маленький, на маленьком пространстве, и перед тобой удивительной совершенно красоты живопись византийской традиции. Настоящие иконы и ангелы над тобой. Совершенно ошеломляющее впечатление произвело на нас. И там на чердаке состоялся спонтанный разговор философа и художника. И насколько же мне было интересно со стороны его наблюдать и вслушиваться. То есть философ, его язык, его ум заточен настолько, что мне казалось, как же художник может справиться. А Наташа отвечала на его вопросы, что называется, в высочайшем смысле просто, бесхитростно и очень поэтично. Философа интересовал такой вопрос, он пытался заострить вопрос, что значит для художника авторствование как таковое, то есть, в принципе, где заложено некое самовыражение, и одновременно приход к иконописи, где человек, в общем-то, отказывается практически от себя, желая исполнить канон, желая, ну, я бы выразилась в данном случае строчками Беллы Ахмадулиной, свести себя на нет, чтоб вызвать за стеною не тень мою, а свет, не заслоненный мною. То есть, когда художник от своего авторствования отказывается ради того света, который должен сказаться через тебя, то есть стать стеклом прозрачным. И беседа была очень интересная. Я ее не смогу воспроизвести, естественно, но Наташа была на высоте. И вот она сказала такую важную вещь. Картина – это поступок. Это уже когда речь шла о живописи, а не об иконописи. Каждая картина – это поступок, и это выбор художника. «В этом мире достаточно ада», – сказала она, «а свой выбор она останавливает на свете». Именно на выражении света, присутствующего в этом мире, сверхжизни, света Христова. И это присутствует как в светской ее живописи, так и, безусловно, в иконописи. Я хотела сказать, что потом мы видели икону нашей любимой святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Эта икона находится на Александровском подворье у порога Судных врат. Вот там мы к ней прикладывались, даже не зная еще, что она, в общем-то, вот кисти художника Натальи Гончаровой.
размышляя на тему, о чем вы сейчас говорили, часто общаясь с монашествующими, особенно монашествующими, которые занимаются реставрациями икон на той же Святой Земле, часто проговаривая какие-то очень важные смыслы и вещи. И я как-то тоже внутренне пришла к тому, под их влиянием, что вот нередко художники, как бы приходя к Богу, тут же начинали переключать свое внимание и свой опыт, и свое мастерство применять как раз в области иконописи. При этом, как это часто бывает, еще не придя в определенное устроение, это все равно является формой самовыражения самого художника. Вот открылся мир веры, и художник пошел к нему навстречу, но со своими возможностями и все-таки с желанием самовыразиться. Вот монахи, с которыми приходилось общаться, они, большинство из них, перешли в область реставрации именно для того, чтобы даже некоторые из них даже для того, чтобы не дерзать и не писать даже иконы. Это путь монашеский самоумаления, то, о чем вы говорили чуть выше, что вот не принято было вообще подписывать своими именами иконы, чтобы автор вообще не присутствовал. И то самое главное – служение Богу и те первообразы, которые поднимались в творчестве, это уже даже не в творчестве, а в служении, было самым главным, и ничего не примешивалось и не затмевалось. И упаси Боже, чтобы даже никакой капельки тщеславия или собственного «я» не присутствовало. И поэтому такое складывалось уже впечатление, иногда такое очень настороженное. Вспоминались первые периоды, когда только церковь наша после развала Советского Союза, вот это возрождение, когда все эти были заброшены, пошли первые представители в монашество, пошли в иконопись, ну вот все, кто чем мог, со всеми талантами люди, обретшие веру, кто на клирос, все, можно сказать, вот порывом сердца и со своими талантами, возможностями рванули, что называется. И вспоминается, когда еще открывались только первые храмы, даже кто-то из опытных священников шутил, что когда нужно было в то время там заказать икону, находились советского времени мастера, скажем так, мастеровитые, которые могли, попыхивая папироской, спрашивать и говорить, вам какую, казанскую, там, они знали, ходили в Третьяковку, там, понимали. И это было мастерство, но в этом не было очень часто духовного наполнения. В дальнейшем мы помним такие перегибы, как стилизация абсолютная, когда снималась форма, была подражательность, но как бывшие советские люди или даже еще малорелигиозные люди, не было совершенно внутреннего наполнения. И это тоже всегда чувствовалось. И, наверное, эти проблемы, перекосы в ту или иную сторону, они присущи, наверное, и нашему времени, и будут присущи, очевидно, и в дальнейшем. Поэтому, когда сталкиваешься с художником, и ты знаешь, что он не только художник, а и иконописец, сразу заведомо вот возникает некое такое вот опасение. Но вот при встрече с Натальей Гончаровой-Кантер для меня это было, просто скажу, неожиданным таким крупным открытием. Помимо того, что это художник, самой большой буквы, что называется, сюда вкладывается все, и, конечно, и мастерство в первую очередь, и мировоззренческие очень важные вещи. Ну, все в совокупности. Это открытие, когда ты говоришь «ах». Но еще большей неожиданностью было то, что человек пишет иконы, и пишет иконы на таком высочайшем уровне, что просто удивительно. Здесь еще и такой момент есть, и такой факт, что Наталье Гончаровой-Кантер удалось в свое время, я думаю, что в дальнейшем она это расскажет подробнее и интереснее сама, но Бог миловал ее и даровал ей такие возможности, видно, за ее чистоту сердца, за ее вот такую искреннюю веру, что она имела возможность поехать на Синай, прикоснуться к тем иконам, которые там сохранились, а кто был на Синае, это знает, и иметь доступ к ним. То есть она могла приехать и снимать копии, копировать. Но ведь многие люди имеют возможности, и студенты, и просто художники приходили и в Третьяковку, писали того же Рублева, приезжали в монастыри и прочее, прочее. Ну, это очень хорошая школа, да, ты там руку набиваешь, ты погружаешься в атмосферу. Но самое главное, что у Натальи Гончаровой-Кантер в ее иконах, помимо мастерства во всех отношениях, это поразительное духовное наполнение. Оно настолько доминирует, скажем так, что даже ты уже даже не всматриваешься в какие-то вот второстепенные вещи. Эти иконы, они духовные. На эти иконы, когда ты на них смотришь, ты понимаешь, что именно на эти иконы нужно молиться, то есть перед ними нужно молиться Богу. И могу сказать, что за последнее время, хотя приходилось бывать, конечно, на выставках, но для меня это колоссальное открытие. Мало того, оно еще связано с тем, что эта семья и сама Наташа, они живут на Святой Земле, они живут в самом Иерусалиме. Это их выбор, это внутренний путь. И этот земной Иерусалим, как известно, как преддверие небесного Иерусалима. И в Наташиных работах, если даже говорить вот не только об иконах, а о ее картинах, это очень глубоко присутствует. И присутствует, опять же, с колоссальным духовным наполнением.
Ну, вот мне вспомнилось сейчас замечательный совершенно, даже не эпизод, но просто вот важный такой факт. Те фрески, о которых я рассказывала, которые мы увидели просто в доме художника, когда-то была выставка этих архангелов, именно тоже на Александровском подворье. И как интересно, что люди после выставки в книге для отзывов оставляли свои молитвы. То есть, вы представляете, художник открывает, а там молитвы, люди записывали молитвы, то есть записочки этим архангелам, живую молитву, не художнику обращение, да, ах, как у вас там все здорово, браво, 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 а молитвы тому, что художник создал сквозь это обращение к Творцу. И я думаю, что это высочайшая награда для иконографа, для художника. Что же касается, опять-таки, вот вы подчеркнули, как бы условно светская живопись. Ну, конечно, она не светская. Конечно, вот ее картины удивительные, допустим, она может называться просто «Свет». Но это тот свет, который являет вот именно сверхжизнь. То есть он и сейчас с нами, все, кто побывал в Иерусалиме, конечно, увозят образ своего Иерусалима. Но этот Иерусалим, Иерусалим или там Яффа на картинах Натальи Гончаровой, Кантер, он как бы предвечный, он какой-то замысел, замысел, не столько вот явление такое материальное. Это совершенно духовный Иерусалим. Допустим, если называется картина «Встреча», то это и просто встреча, которая возможна в каждом, вот с каждым прохожим там на улице, и одновременно это фигура, в которой ты можешь прочесть встречу высочайшую, твою встречу, в общем-то, с Богом. Твою встречу. Это просто удивительно. Хотя, говорю, сами картины называются просто «Иерусалим утро», «Иерусалим вечер», допустим. Но в этом есть дыхание вечности.
Здесь поразительное решение. Опять же, вот почему я сказала, что в ее живописи потрясающее духовное наполнение. Вот если взять даже картину «Свет», вот, конечно, для радиослушателей это сложно, описывать картины, которых не видишь. Но мы, может быть, нашей беседой подталкиваем к тому, чтобы... кто имеет доступ к интернету, открыл, нашел сайт, посмотрел и тоже порадовался этому открытию. Но вот если берешь, например, работу «Свет», то решение ее, оно поразительно. Ведь очень часто и до сих пор остаются дискуссии, как можно, например, в каком-то виде искусства, кроме иконописи, решить возможность изображения самого Господа или Божьей Матери, или святых. И мы знаем, даже вот существовали такие примеры фильмов, где присутствие Господа, оно за кадром, а действующие все остальные лица, события происходят, но не появляется, потому что Бога изобразить через человека очень сложно. И это спорный вопрос, который вызвал очень много споров и о фильме Мела Гибсона, как мы помним, хотя он так прозвучал, как призыв на весь мир, особенно западный мир, и имел последствия большие. А вот в работе Натальи Гончаровой «Кантер» получается какая-то поразительная вещь. Если говорить даже композиционно, вот Бродский как-то говорил о том, что есть на религиозные темы, и в стихах это, например, такая центробежная сила, которая ведет как бы вовне. И у того же Пастернака он там приводил в примеры. И даже на зрительном образе, когда раскинуты руки на кресте, которые обнимают весь мир и охватывают весь мир, то есть идет такая центробежность. Для нас, для всех верующих людей в жизни самое главное – это христоцентричность, то есть центробежность. И здесь вот как раз, если говорить о живописи, так важно понятие и понимание обратной перспективы, например, то, что связано с иконой. А вот в этой работе, которая не является иконой по сути, здесь получается в некотором смысле запечатлена вечность. То есть здесь одновременно есть и центробежность, и центростремительность. Даже вот объяснить это невозможно, пока ты это не увидишь. И фигура вот эта как бы выходящая, предполагается здесь и воскресение, и всё, но ты не видишь лика. Это что-то уже надмирное, это очень сложно даже передать словами. Для меня до сих пор остается загадка, как можно было это решить с помощью красок. Ну, вот очень удачная попытка изобразить вечность, изобразить Бога, которого не принято изображать. Невозможное. Мы вспоминаем, как мучился тот же Иванов со своим знаменитым полотном «Явление Христа народу». Такая академическая живопись, понятно, и все-таки приближающаяся фигура Христа. Он всю жизнь посвятил, чтобы написать эту картину, и все равно само изображение Христа, поскольку это не икона, а картина, остается в некотором смысле спорным, хотя попутно решалось там очень много задач. И тоже, кстати говоря, когда в Третьяковке на нее смотришь, она вызывает очень, если можно говорить о чувствах, какие-то религиозные чувства вызываются. Но это, так сказать, отдельная тема для разговора. Или вот, например, такая сюжетная картина, которая просто называется «Овцы». Это почему-то стало моей любимой работой. Здесь очень много смыслов. Переплетение поля пустынного, выгнутых спин овец, которые отдают даже жемчугом каким-то. И это синее небо или голубое сверху. Ты понимаешь, что символ, ну, овца – это же душа каждого человека, пастырь Христос. И прямое стадо, которое пасется, ну, просто, видимо, таким взглядом красоты, неземной, что называется, но и со смыслом того драгоценности каждой души человека, когда каждой пасомой – это овечка Божья. И тут же вспоминаются вифлеемские пастухи, почему им первым явились ангелы и предупредили о приходе Мессии. Потому что у них было особое служение для храма Иерусалимского, тогда единственного на земле, выбирать в жертву самое лучшее животное. То есть они ведь их любили, этих овец, и выбирали как жертву самое лучшее. То есть это все-таки было такое очень высокое служение, поэтому они не просто были простецами, кого выбрали. У них шел внутренний рост. И вот когда смотришь на картину «Овцы», авторство Натальи Гончаровой «Кантер», то возникает столько ассоциаций, помимо того, что это просто высокое художество, это очень красиво. И так можно говорить, собственно, о каждой работе, но не видя, конечно, для радио это сложно. И интересно, конечно, слышать самого автора, вот сколько мы успели, записали это начало, когда он расскажет, сам художник, о своем пути, как это становление происходило, кто повлиял. Я думаю, что для наших радиослушателей это будет очень интересно. Это, можно сказать, только первое знакомство. Но кто имеет возможность открыть интернет, набрать Наталья Гончарова «Кантер», очень всем советую обязательно это сделать. Будет большое открытие. Ирочка, может, вы добавите что-то?
Не знаю, могу ли я что-либо добавить, но вот символику, которую угадали вы, ну, она считывается, овцы, да, ну, так именно вы почувствовали. А, допустим, я знаю, что у Наташи трое сыновей прекрасных, и они просто ходили в зоопарк, и где художница, то есть, занимала своих детей, и они тоже рисовали. И в итоге получился великолепный цикл, который называется «Библейский зоопарк». И опять-таки, библейский зоопарк, то есть, и дети. Дети просто рисовали там фламинго, еще что-то. Но в целом вместе с творчеством матери, вместе, это, во-первых, очень солнечное искусство. Да? То есть я говорю о том, что есть очень разные грани у этой художницы. Вот рядом с работами ее детей вдруг проступает и в ней детскость. И вот это общий цикл, библейский зоопарк, жирафы, там удивительные фламинго. Но это настолько радостно, это настолько вот просто акварельно чисто, радует душу, глаз, что просто, да, кто-то задумается, а кто-то просто порадуется, насытится цветом и радостью жизни.
И, кстати, о цвете. Поразительная способность так обращаться с пасхальным красным цветом в своих работах, чтобы это не то, чтобы не было такой концентрации, которая и режет глаз, и малейшее нарушение гармонии может приводить к какому-то перекосу, а это именно внутреннее ощущение пасхальной радости. И этого там так много в работах, при том, что мы знаем и Иерусалим, и окрестности города, и всей Святой Земли делятся, как на север зеленая Галилея и пустынные места, палестинская пустыня, совершенно другие краски. И все это есть, все это совмещается. И, например, представить этого человека, конечно, можно представить, это человек, проживший жизнь и в Советском Союзе, и на той же Украине в того периода, и в России. То есть художник такого уровня, он везде останется художником. Но как же на своем месте оказался этот человек, попав на Святую Землю? Вот что я могу сказать. Если уж не говорить целиком о всей семье, о супруге, о котором мы со временем тоже скажем. Во всем огромная любовь, и во всем вот эта самая христоцентричность. Это служение, служение своим творчеством, но это именно приношение Богу, приношение любви Богу. Вот это удивительно. Это наше маленькое вступление и только первая наша встреча. Мы с вами делимся, дорогие радиослушатели. Просим, как всегда, в таких случаях помолиться о Наталье и о ее семье. Потому что мы все христиане нуждаемся в молитвах, все живем очень непросто, всегда бывают свои сложности. Просим молитв, чтобы это творчество приумножалось. Тогда и мы, и наша земля обогащается. Вот на такой высокой ноте мы закончим наше вступительное слово об этом крупном художнике Наталье Гончаровой-Кантер. Спасибо, Ирочка.
Спасибо вам.
Вы прослушали беседу из цикла «О творчестве как к вечности дороги» с поэтом, членом Союза писателей Ириной Перуновой, о творчестве художницы, иконописца из Иерусалима Натальи Гончаровой-Кантер. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.